Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». Это программа «Светлый вечер». Мы рады вас приветствовать. Я Владимир Емельянов, напротив меня Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний собеседник – протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый вечер, здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить о путешествиях и посланиях апостола Павла. Такая одна из загадочных фигур, потому что очень непростая судьба у этого человека. И более того, вот по объему в Новом Завете довольно большие тексты его, если не половина, там, скажем, да. Вот, поэтому давайте.
Мне кажется, больше половины даже.
Ну, или больше половины. Давайте мы сначала просто напомним нашим слушателям о том, кто это такой апостол Павел, как он стал апостолом и вообще какие-то основные вехи его жизненные.
Ну, я думаю, что даже известна такая пословица «из Савла в Павла». Да, действительно, это уникальная личность. Как мы знаем, с его же слов он носил изначально именно имя Савла или Саула, поскольку происходил из колена Вениаминова, и царь Саул, как мы помним, тоже был из колена Вениаминова, поэтому очень часто представители вот этого колена называли детей в честь славного израильского царя.
Здесь надо пояснить, из колена Саулова, что это все значит, из колена Давидова, имеется в виду род, из которого он происходит,
да,
так или нет?
Да, совершенно верно, да. То есть, ну, я надеюсь, что наши слушатели в общих чертах хотя бы знают библейскую историю и известный нам из Ветхого Завета царь Саул, который был предшественником царя Давида. Вот он был из колена Вениаминова, как и апостол Павел, названный в его честь. Самих же слов апостола Павла он придерживался фарисейского течения в иудействе. О фарисеях мы много знаем и слышали из Евангелия. Воспитывался одним из таких видных учителей фарисейства, как Гамалиил. И вот в какой-то момент своей жизни он стал ревнителем отеческого закона, гнал христиан по причине этой ревности, но по пути в Дамаск пережил обращение ко Христу.
Фарисейское учение. Вы говорите, что много сказано в Новом Завете об этих людях. Действительно, ну, там портрет какой-то не самый радужный написан, как мне кажется.
Он из знатного рода, ведь, по-моему, он даже чуть ли не по наследству получил римское гражданство, что по тем временам, и в Европе-то мало кто имел, да, там, ну, титул этот, римский гражданин.
Римское гражданство человек мог получить несколькими способами. Там, либо родиться римским гражданином, да? Либо купить его за деньги, вот. Либо по рождению являться как бы римлянином. Да? Вот. Скорее всего, какие-то родственники апостола Павла, возможно, может, его родители, может быть, бабушка с дедушкой, получили это гражданство. Сам апостол Павел, он родом из города Тарс в Киликии. Это приблизительно юго-восток Малазийского полуострова, да? И известно, что в течение первого века до нашей эры около трех правителей римских, они посещали Тарский Ликийский. Кстати, Марк Антоний был одним из вот этих правителей. И возможно, что за какие-то заслуги перед, скажем так, Римом, родственникам или предкам Савла или Павла, да, было даровано римское гражданство. Очень часто при даровании римского гражданства, например, люди включали в свое имя, а, в общем-то, имя в то время, оно состояло из нескольких имен, включали имя императора или того, скажем так, римского правителя, да, который даровал это гражданство. Ну, один из ярких примеров – иудейский историк Иосиф Флавий. Ведь Флавий – это же часть императорского имени, да? Вот, может быть, нечто подобное было и у апостола Павла, поскольку мы знаем его личное имя – Савл, мы знаем его когномен, то есть прозвище Павел, что значит «младший». А вот родовое имя, да, оно как-то не фигурирует в Новом Завете. Соответственно, возможно, да, что часть этого имени и составляла имя того римского правителя, который даровал некогда семье Павла римское гражданство. Как Павел говорит, что «я родился в римском гражданстве», как он поясняет это на одном из допросов перед римлянами.
Надо сказать, что это римское гражданство, оно, если я не ошибаюсь, даровало массу привилегий человеку. Ну, во-первых, то, что его человеком сразу начинали считать, потому что те, кто римского гражданства не имел на территории Римской империи, это были, ну, как бы это сказать, ну, так себе люди. А во-вторых, он мог потребовать при любом непонятном исходе или, там, не знаю, каких-то подозрениях в свой адрес, мог потребовать суда кесаря. Да? То есть, допустим, его в чем-то обвиняют, он поднимает руку, говорит: «Я римский гражданин, я требую суда кесаря». И, опять же, отец Андрей, я могу быть неправа, но, по-моему, апостол Павел таким правом воспользовался однажды, и состоялся у него даже с кесарем разговор. Было такое, нет?
Ну, римское гражданство, во-первых, позволяло ему передвигаться по всем уголкам Римской империи, что, конечно, для апостольского служения было крайне важно. Вот такая своеобразная глобализация того мира, да, то есть объединение вот многих земель, да, вот таким, как Пакс Романа, да.
Да, то... но это как шенгенская виза сейчас.
Да, совершенно верно. Да.
Длительная шенгенская виза.
Да, длительная шенгенская виза. Бессрочная. Совершенно верно. Вот представьте себе, что вы апостол, да, вы проповедуете, но вы можете свободно и, скажем так, по территории всей Европы проповедовать, да, благодаря вот преимуществам, которым давало вот такое положение. То есть это первый очень важный момент. И здесь, конечно, нельзя не коснуться того, что все-таки вот те как бы глобализационные процессы древнего мира, да, объединение большого пространства под властью одного государства, да, оно, в общем-то, очень хорошо сыграло на руку апостольской проповеди.
А дороги какие были, тоже важный,
да,
фактор.
Тем более, да, то, что касается римского граждан, конечно, налагало не только привилегии, но и обязанности. Вот, они назывались мунера по латыни, которые человек нес по месту жительства, и по месту своего пребывания.
Давайте вспомним, какие, например.
Ну, если говорить о простом народе, да, то эти обязанности выражались по-разному. Например, ремесленники, да, они отдавали часть, скажем так, своего товара, например, на нужды армии, да, или, если это речь шла о сельских жителях, предоставляли там лошадей для государственной почты. Их было огромное количество этих,
короче,
обязанностей.
Налоги.
Да, конечно, каковы нес апостол Павел. Недаром, что он, как мы знаем, зарабатывал на жизнь собственными руками. Вот он шил палатки. А в то время это достаточно такой ходовой товар, поскольку люди путешествовали, вот, и не было тогда каких-то большого количества, как сейчас, вот, хостелов, кемпингов и так далее. Вот, люди, поэтому, передвигаясь пешком, часто были вынуждены ночевать и в открытом поле. Вот, опять-таки, различного рода и полиции, скажем так, воинским формированием требовалось это. Поэтому это был очень такой товар, обеспеченный как бы спросом, да. Апостол Павел владел ремеслом шитья палаток. Но интересно, что эти палатки назывались, кожаные палатки назывались киликиум, как раз по названию той области, откуда происходил апостол Павел. То есть очевидно, что шитье палаток это было, возможно, таким, ну, семейным ремеслом апостола Павла. Он не просто освоил, да, этот род занятий, а он, в общем-то, с детства этим как бы занимался, зарабатывал себе на жизнь. Ну, вот. Но очевидно, вот, скажем так, с этого заработка он платил как бы какие-то подати необходимые, да, то есть исполнял свои обязанности как гражданин. Это невозможно было не делать. Вот. Ну и, конечно, этого было и был ряд преимуществ, да, что действительно он, ну, например, показания рабов, они не считали достоверными, если не были применены пытки, да? То есть апостол Павел, в общем-то, как римский гражданин, да, мог избежать вот этого и требовать, как требовать формального судопроизводства, которое предполагало и в том числе суд у самого императора. Вот, да, действительно, в общем-то, промыслительным римским гражданством апостол Павел обладал, и это ему помогало.
А еще почетная смерть. Ведь как только не казнили в то время, а римского гражданина могли только, ему могли только голову отсечь, и все, или нет?
Ну, на самом деле, здесь, мне кажется, нужно уже обратиться к специалистам по римской истории, вот, потому что я не люблю вторгаться в ту область, которую как бы не знаю досконально.
Это давайте уже... тогда к той области, в которой вы, да, разбираетесь.
Да, это в конце концов уже это детали, дело это не десятое, принципиально. Да.
Вот тем не менее, не странно ли, что вот все учения церкви, которые сформулированы апостолом Павлом, ведь он сначала, как мы уже в начале программы выяснили, он был гонителем христиан, причем он гонителем был таким достаточно ревностным, там он чуть ли людей не на казнь отправлял, но, может быть, не лично, но, во всяком случае, не возражал. Вот, и почему церковь именно его сочинение выделила в таком количестве, и, в общем, они стали, ну, главными, можно сказать, в книге.
Ну да, то есть из 27 книг Нового Завета 14...
Больше половины.
Да, апостол Павел. И еще учитывая, да, что он апостол не от 12, и более того, не от 70. Вообще, и уж совсем он при жизни Христа-то не видел.
Не видел, да.
Мы тут даже можем еще такой факт добавить к тому, что вы сказали, да, что 14 посланий апостола Павла из 27 книг Нового Завета. Но не надо забывать, что Евангелие от Луки, вот согласно как бы нашему преданию историческому, тоже написано под влиянием, очень сильным влиянием проповеди и того, что знал апостол Павел. Вот. И здесь, конечно, самое время сказать об уникальности его личности. Причем он, скажем так, об этом говорит и заявляет открыто достаточно в послании к Галатам. Вот. Он говорит, что я не от человек получил вот это откровение, познание Христа. Более того, что я как бы не учился и не общался с апостолами, ну, кроме некоторых там, скажем так, случаев, да, вот. То есть он получил знание христианского откровения непосредственно через то обращение, через то явление ему Христа, которое произошло по пути в Дамаск. И уже это откровение он раскрывал, он излагал в своей проповеди во время своих путешествий. Это действительно случай уникальный, тем более, как вы правильно сказали, что он не был из числа 12 апостолов. Да? И вот здесь как бы сплошные какие-то исключения. Да, и количество принятых в канон Нового Завета книг. Да? И вот такой необычный способ получения знания о Христе. И мало того, что несмотря на вот все вот эти вот моменты, да, он и дерзал вступать даже в спор с теми, кто представлял 12 апостолов, допустим, с апостолом Петром, да, мы помним вот этот случай, описанный, опять-таки, в послании к Галатам в Антиохии, да, когда Павел высказал апостолу Петру, в чем по его мнению, он неправ.
Напомните, пожалуйста, этот эпизод, потому что вы прекрасно владеете материалом, но мы не все такие.
Ну, здесь надо понимать общую обстановку вот, в христианской общине того времени. То есть большинство христиан, уверуешь, это были христиане из иудеев, которые, будучи иудеями, стали христианами. Вот. И, конечно, это накладывало определенный отпечаток на быт, на мировоззрение, как бы ранее христианской общины. И когда в христианскую церковь стали приходить бывшие язычники, тут возникло некоторое напряжение, некоторое недопонимание друг друга.
Иное мировоззрение.
Иное мировоззрение. И даже вот там в книге Деяний проскальзывают такие вот слова, когда христиане из иудеев говорят, ну неужели язычникам даровал Господь спасение? Это вот после крещения Корнилия как раз было сказано. То есть некое удивление, как это так? Как такое может произойти, да? Вот, поэтому и понятно, что христиане из иудеев несли на себе вот груз своего прежнего воспитания, да, почтительное отношение к закону Моисееву, который, собственно, для спасения уже потерял свою силу. Да? Вот. И, конечно, христиане из язычников, которые приходили в христианскую церковь, не имея вот того багажа, там, знаний и обычаев, да, которым были иудеи, конечно, они выглядели немножко как бы, ну, странно и с точки зрения, скажем так, христиан из иудеев не совсем как бы благочестиво. Именно поэтому они, допустим, принуждали, убеждали их соблюдать Моисеев закон. Вот, да? Вот. Язычникам, бывшим язычникам, которые стали христианами. Вот. То есть то, что в христиан из иудеев терпелось именно потому, что, ну, в общем-то, воспитание никуда не денешь, да, и, в общем-то, человек с этим живет до конца жизни, ну, пускай вот он чтит эти обычаи, которых воспитывал, ну, ничего страшного, да, главное, чтобы он веровал как бы во Христа. То как бы нагружать этим язычников, которые не имели к этому никакого отношения, в общем-то, не нуждались в выполнении закона Моисеева для спасения, в общем-то, было, не было никакой необходимости. Конечно, все это создавало некоторое вот напряжение внутри христианской общины, да, и просто апостол Павел заметил, что апостол Петр ведет себя не совсем, ну, скажем так, прямо, да, то есть, когда он общался с христианами-язычниками, он с ними спокойно ел, соответственно, вкушал некошерную пищу, а когда пришли в Антиохию христиане из иудеев, он стал делать вид, что он как бы вот...
Вот этого всего не ест.
Да-да, несколько в стороне. И апостол Павел, говорит, обличил его в лицемерии. Да, что, как бы, может быть, апостол Петр для себя это оправдывал некой, скажем так, пастырской экономией, да, вот, и так далее, но Павел обличил и не только его, и апостола Варнаву в лицемерии, что так не следует делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Лионове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, наш сегодняшний собеседник. А мы ведем речь сегодня о путешествиях, о личности, о посланиях апостола Павла. И вот мы уже выяснили даже в самой первой части нашей передачи, что 14 книг из 7 были написаны именно апостолом Павлом. Давайте теперь поговорим о его миссионерских путешествиях, сколько их всего было. Но если смотреть по карте, это, в общем, в принципе, такой, за исключением, видимо, от там какого-то одного из последних, да, путешествий, это уже Рим, уже совсем территория нынешней Италии, это, в общем, такой довольно... Ну, ограниченный круг. Конечно, надо учитывать, что никаких транспортных средств, видимо, кроме каких-то телег там или вообще ничего не было. Я думаю, что все-таки основной путь люди делали пешком. Ну вот сколько их было вообще, этих путешествий?
Первый момент, конечно, нужно понимать, что если бы мы апостола Павла спросили, сколько у вас там миссионерских путешествий, он бы удивился очень, потому что на самом деле, конечно, это некая единая деятельность, да, но мы просто для удобства, ну, да, для школьного удобства, да.
Первый миссионерский,
да, мы делим,
поход,
да,
второй.
Да, и границей, как правило, этих отделений одного путешествия от другого является либо посещение Иерусалима, либо Антиохии. Ну, это кто как, скажем так, это уже детали, это не так важно, да?
Вот глядя на современную карту, что мы можем сказать?
Значит,
в каких местах он
был? Первое путешествие, вот, оно началось в Антиохии, затем был Кипр, причем от Саламина до Пафоса, то есть, в общем-то, весь Кипр он пересек, да? Затем на север, это Атталия, Пергия, и вглубь Малазийского полуострова. Антиохия Писидийская, Дерви, Икония, Листра. Вот, это фактически центр Малазийского полуострова. И, в общем-то, обратный путь точно такой же. Да? То есть он оставался, скажем так, если смотреть на материки, да, то, скажем так, в границах Азии. Второе путешествие – это уже выход в Европу. Второе путешествие апостол Павел начинает в Антиохии, сразу идя, скажем так, сухопутным путем по Малой Азии, то есть проходит ее с юго-востока до северо-запада, да, и из Троады, то есть это западное побережье Малазийского полуострова, кстати, то место, где недалеко была древняя Троя, да, он отправляется в Македонию. Город Филипп – это уже Европа, да, и начинает с севера, Балканского полуострова, да, двигаться вниз к Пелопоннесу, вот, посещает он и город Филиппа, Фессалоники, Аполлоний, затем там идут и Афины, в том числе, да, Коринф, и Коринф, он находится на так скажем, Коринфском перешейке. Из Коринфа он отправляется, из Коринфа Кенхреи, он через Эфес, да, опять немножко зайдя в Малую Азию, отправляется в Иерусалим. Вот. Третье миссионерское путешествие, оно аналогично второму. То есть там немножечко будет другой порядок, он очень долго будет жить в 3 года в Эфесе, в Малой Азии, но тоже он, опять-таки, посетит и все малазийские церкви, которые были им основаны, малазийские общины, и малазийские общины в Македонии и Греции. Вот. И, опять-таки, возвращаясь обратно через Филипп и Троаду, вот, вернется в Иерусалим. А вот уже в Иерусалиме, если схематично говорить, да, он будет арестован, два года будет находиться под арестом, причем причина вот этого, скажем так, двухлетнего пребывания под арестом, она, писатель Лука, автор книги «Деяния», он прямо говорит, что правитель Феликс ждал, что он даст ему денег за освобождение. Вот.
Апостол Павел?
Да, что апостол Павел. А он, видите, как он услышал на суде, апостол Павел обмолвился, что он приехал в Иерусалим с пожертвованиями для Иерусалимской церкви. Из других церквей. Вот. Ну, я думаю, что эта фраза, она не прошла незамеченной. Вот. И Лука прямо говорит, что он часто его к себе звал, беседовал с ним, наверное, о чем-то духовном, а тот вот ждал, когда же он предложит ему денег. Но картина, конечно, изумительная. Вот, то есть мы можем себе представить, как апостол Павел с тобой разговаривает, что-то тебе говорит, а ты сидишь и думаешь, так, ну когда же он догадается мне предложить взятку, да, чтобы
поросенок,
я его освободил.
Извините, пожалуйста.
Да, да. Вот. И благодаря смене прокураторов в Иудее приходит прокуратор Порций Фест, при котором все эти слушания и обвинения Павла возобновляются, но Порций Фест, желая сделать угодно иудеям, он хочет отправить Павла в Иерусалим, где, скорее всего, его ждала бы, скажем так, в общем-то, смерть, а может, даже по дороге его ждала смерть. И Павел тогда заявляет, что я требую суда Кесарева. Ну, в общем-то, и он говорит, ну, раз потребовал суда Кесарева, к Кесарю и отправишься. И вот четвертое путешествие, ну, которое мы тоже, конечно, можно назвать миссионерским, да, оно, это уже путешествие в Рим. Причем интересно, что написано ведь очень подробно. Сколько кораблей поменяли, с какого корабля на какой пересели, как какой корабль назывался.
Прямо путевые заметки самые настоящие.
Да, а самое что интересное, что автор книги «Деяний» вот эту главу пишет от первого лица. То есть он где мы. То есть он там присутствовал во время всех этих, скажем так, во время вот этого путешествия. Вот. И там, конечно, действительно вот всплывают подробности вот таких путевых заметок. Вы знаете, я когда читал, я вспоминал какие-нибудь книги, вот Турхейердал «Нора через Атлантику», или там Тима Северина, который на кожаной лодке там пытался из, там, из Ирландии до Ньюфаундленда добраться. И вот очень особенно описание вот этих вот бурь, как корабль, как судно себя ведет во время кораблекрушения, как выбрасывается все лишнее, как обвязывается веревками корабль. Это все из книги «Деяний» в подробности.
То есть да? Это экшен такой,
да,
на самом деле.
Да, то есть действительно мы видим самые настоящие путевые заметки, да, которые на самого автора вот эти события произвели очень большое впечатление. Вот. Вот я позволю себе вот несколько таких моментов, которые лично меня вот глубоко очень поразили своей некой естественностью. Да? То есть, с одной стороны, апостол Павел, понятно, находясь в момент вот этого кораблекрушения, он его переживал не раз. Из послания к Коринфянам известно, что до этого момента он аж три раза уже тонул в открытом море. То есть ему это не впервой. И вот во время страшной бури апостолу Павлу откровение, что Господь сохранит всех, кто с тобой, да, и поэтому это все закончится хорошо. Но что меня поразило, что после этого откровения, ну, как бы мы вот сделали, мы бы расслабились, мы бы там легли на палубу, да, там, стали там отдыхать, да.
Наслаждаться морскими брызгами.
Но что он делает? Павел заметил, что корабельщики договорились между собой отвязать шлюпки запасные и на них спастись. Тогда апостол Павел зовет к себе сотника Юлия, центуриона, который 276 вот этих человек заключенных вместе с ним вез на этом корабле. Говорит, если они сейчас убегут корабля, то нам не спастись, потому что корабль без управления, без команды, он, в общем-то, не способен как-то вот, вести себя более-менее адекватно в таких обстоятельствах. И тогда сотник, когда уже корабельщики подошли к этим шлюпкам, отдает команду, и на их глазах, наверное, у них глаза были вот такие вот, от изумления подходят солдаты и перерубают канаты, на которых шлюпки, и шлюпки падают в море.
Пустые.
Да, и вот спрашивается, да, а почему Павел вот, ну, если Господь обещал ему, что все будет хорошо, почему же он вот продолжал как-то действовать, видите, заметил вот этот вот заговор,
на
да?
На всякий случай подстраховаться.
Да, вот, а вот мне кажется, что апостолы нам очень важный пример дают, да, что вот промысел Божий, это все, он всегда действует в соединении с человеческими усилиями, что промысел Божий не означает самоустранение вот, нас от каких-либо действий. Вот. И неоднократно, причем апостолы этот пример как бы подают, да. Вот апостол Павел же хитростью сбежал из Дамаска, когда его на корзине спустили вот, чтобы его те, кто стерегли, хотели убить, не смогли это сделать. Но он же мог как-то на Бога положиться, или он, если по его, скажем так, слову, был ослеплен, там один, скажем так, волф, который, в общем-то, смущал правителя Кипра Сергия Павла, он же мог, наверное, помолиться, чтобы, ну, все его недоброжелатели ослепли, да? Вот почему вот такого не произошло? Нет, потому что вот Господь как-то, во-первых, дает понять, что чудеса – это не орудие мести, раз, да? А во-вторых, что апостолы должны действовать в том числе и своим умом. И я часто эту цитату повторяю, вот когда я эту тему как бы рассказываю, Иоанн Златоуст замечательно говорит, а иначе это была бы история не людей, а деревьев. Ну, правда.
Ну да. Еще же есть очень хорошая русская поговорка: на Бога надейся, а сам не плашай. Да.
А сколько анекдотов на эту тему про лотерейный билет, про привяжи верблюда и так далее. И, в общем, логика та же самая. Предприми хоть какое-то усилие для того, чтобы Господь Бог имел возможность тебе помочь.
Но окорениться это все где? В особом мировоззрении апостола Павла. И апостол Павел в послании к римлянам, это, ну, сразу скажем для наших слушателей, да, это одно из самых важных для понимания богословского мировоззрения Павла послания. Вот, он там говорит, что Христос, да, от Израиля по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. То есть одно лицо и Бог, и человек. Человек во плоти и Бог, который над всеми. Да, то есть это, скажем так, такой способ выражения учения, которое мы все христиане знаем, да, учение о двух природах во Христе, что Бог и человек, да, то, что мы исповедуем в нашем перстосложении. Да. И, конечно же, вот такого рода богословие, такая христология, она заставляла апостола Павла и применять ее в реальной жизни. Если Христос – Бог и человек, значит, и в нашей жизни должно быть и божественное, и человеческое. Значит, если я что-то делаю, должна быть помощь Божия и мои какие-то усилия. Вот очень, очень важный момент, он и с пастырской точки зрения важный, да, с точки зрения духовной жизни, и показатель того, как, в общем-то, такие вот теории, для многих кажущиеся абстрактными, как христологические там, концепции, христологическое учение, да, они на самом деле должны преломляться вот в практической жизни.
Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, а потом вернемся к нашему разговору с протоиереем Андреем Рахновским, настоятелем храма Ризоположения в Леоново, преподавателем кафедры библистики Московской духовной академии. В студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова.
Светлый вечер. На радио «Вера».